Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач «Протоиерей Максима Первозванского». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях хорошо вам известная Елена Анашкина, руководитель Олимпиад по СТГУ, нейропсихолог, преподаватель древних языков. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте.
И сегодня мы поговорим вообще на такую важную практическую тему, которая при этом носит теоретический характер. О том, что в нас заложено. Можно сформулировать это в религиозных терминах «Господом Богом», можно сформулировать в таких научных, что в нас заложено генетически, на что мы можем повлиять с помощью воспитания в самом широком смысле этого слова, с помощью образования, с помощью какой-то корректировки, возможно, даже медицинской. Я понимаю, что тема такая широченная, что я не могу сейчас заранее вам сказать, куда нас уведет. Вот. Но вообще вот эта вот, как бы, тема очень интересная, потому что она выходит на такие вопросы, как там склад ума, характера, менталитет, псевдонаучные термины и еще кучу всяких вообще странных вопросов, в том числе там каких-нибудь, не знаю, предназначений, промысла Божия, вообще даже какое-то отсутствие или наличие нашей свободы в тех или иных вопросах. То есть здесь узел вопросов, где соприкасаются одновременно сразу куча всего. Это и наша вера, это и вообще какое-то научное богословие, теология, это и педагогика, это и психология, это и биология, и генетика, и нейропсихология, чего угодно. Вот. И поэтому при этом эта тема очень практическая, потому что от того, как мы отвечаем для себя на этот вопрос, мы или делаем что-то, то или другое, да, в зависимости от того, как мы на этот вопрос отвечаем, или ничего не делаем, говорим, что, ну, так сложилось, да. Я сейчас вот не с самых главных вопросов начну, а с каких-нибудь вот практических, но вот смотришь, у одного человека есть, как сейчас говорят, предрасположенность к математике или там способность к математике, а у другого нет. При этом это как-то странно, может быть, допустим, мама с папой математики, а такой ребенок гуманитарий. Или наоборот, мама с папой гуманитарий, ребенок весь такой математик. Это то, что он получил, условно говоря, все-таки генетически. И вообще, можно ли так говорить, там, что вот что-то вот он как-то с математикой не очень, ну, значит, он не предрасположен. Как мы эти вопросы решаем с точки зрения пока не что делать, а откуда это вот берется, какие-то такие вещи, как способности, предрасположенности?
Ну, есть определенные предположения. Да, то есть ли жизнь на Марсе, ученым пока не известно, но, конечно, ведутся исследования и определенные рассуждения по этому поводу. Значит, мне хотелось бы сказать, что нет гуманитариев и технарей в том узком смысле, как мы привыкли это понимать. Этого, в принципе, не существует. Есть, конечно, определенные предрасположенности, и связаны они со многими вещами. Вообще вопрос таланта – это очень большой вопрос, и он не всегда поддается только вот каким-то медицинским аппаратным техникам. Вообще талант – это всегда не норма, это отклонение. И мы знаем, что люди, у которых есть синдром Саванта, они очень часто становятся выдающимися именно математиками. Это определенный склад нервной системы. Но это не норма. При этом это талант, но это не норма. Люди, выдающиеся, как правило, где-то за нормой. И опять же, тут мы можем очень по-разному на эту ненорму смотреть. Можно на ребенке поставить крест, списать его в недееспособных и так далее, а можно создать ему среду, где его талант да, его не норма, действительно станет выдающимся талантом. И, собственно, многие годы специалисты, занимающиеся дефектологией, психологией, как раз и изучали вот этот феномен, когда вроде бы человек непригоден для какой-то одной жизни, но выдающийся в другой. Что касается условной нормы, то, конечно, можно говорить о какой-то предрасположенности к определенным сферам деятельности. И здесь очень много факторов. Здесь и темперамент, и устройство нервной системы целиком, и вегетативной. Здесь и какие-то генетические предрасположенности в плане поломок или отсутствия их в фолатном цикле, когда вот обмен веществ в какой-то мере не доходит до нужной точки и где-то сбивается. Когда, например, есть такая штука, митохондриальная дисфункция. А митохондрии передаются только от матери.
Митохондрии – это то, что там в клетках есть. Там, да, есть ядро, да. Есть митохондрии, я помню.
Да, они очень важны. Сейчас мы не будем вдаваться в нюансы. Они передаются именно от матери. Генетический код, влияющий на вот эти самые митохондрии, передаются только от матери.
Я вспомнил, был такой известный, это сам, даже не знаю, что это, митохондриальная Ева. То, что там по женской линии куда-то там прослеживается.
Да, что вот она единственная, да. Вот и туда.
Да,
и вот.
Все женщины ныне живущие, они, значит, вот имеют,
да, проследить
там
можно
ту самую митохондриальную,
да,
Еву.
Да, это вот оно, и, естественно, это только по женской линии прослеживается.
Тут обидно стало за мужчин. Шутка.
Ну, здесь что-то передается только, да,
только по мужской, я знаю, поэтому так, да.
И здесь, соответственно, у ребенка мы будем наблюдать определенное и соматическое состояние, и поведенческие даже какие-то моменты. То есть это то, что вот он с этим родился. На это можно повлиять, планируя беременность и в процессе самой беременности. Когда ребенок рождается, там сейчас есть и тестирование, все как это проверяется, тоже на это мы влияем определенным питанием, определенным режимом и так далее. Просто это, опять же, еще один показатель, который мы узнали о человеке, и не просто где-то, ой, там что-то астеничный ребенок, не знаем, что с ним делать, а еще какой-то показатель, который нам добавляет знания о человеке. И мы, зная природу, можем на это влиять разными способами. Вот, соответственно, здесь, опять же, будет какая-то предрасположенность и к его выбору занятий. Там, ему будет тяжело много, например, какие-то нагрузки выносить долгие. Он не марафонец. Вот. И это заложено с математикой, с другими предметами. Тоже влияет, вот я уже сказала, и устройство центральной нервной системы, и определенная среда, в которой ребенок рос. Насколько его смогли этим всем заинтересовать? Математика сложная штука, это абстракция в основном. И, к сожалению, не всегда ребенок может ловить эту абстракцию. Тут нужно быть очень не просто школьным математиком, который вот примеры мы посчитали, а куда это применить, мы не знаем. Понятно, что самые связи нейронные выстраиваются, понятно, что какие-то логические алгоритмы действий закрепляются. Это все, ну, не бесследно уходит.
Да, математику уже затем учить нужно, что она ум в порядок приводит.
Да. Это тоже обязательно. Но очень часто дети вот учат, научились просто какой-то последовательности. Но туда вот, в суть вот этих абстрактных вещей, они не проникают. И это другая функция математики. Ну и, возможно, ребенок просто с ней не был знаком, поэтому кажется, что он не математик. Вот, научить, показать можно всех детей, можно к этому подвести. Но тут еще и интерес, и личная мотивация. Вот тут тоже влияет и выработка нейромедиаторов и устройство всей центральной нервной системы, состояние вегетативной нервной системы. И это тоже будет так или иначе влиять на какой-то выбор ребенка, ну, кроме среды. Вот. Это,
ну, понятно, да, то же самое, там, условно говоря, я так, если правильно вас понял, наличие мотивации и желания, оно действительно выделяет какую-то химию, которая в том числе изменяет, ну, может быть, если не структуру мозга, то какие-то взаимосвязи дополнительные там действительно выстраиваются, еще что-то, то есть в том числе и на физику, что называется, внешнее немедицинское воздействие все равно способно повлиять.
Да.
Вот это здорово, потому что вот мы сейчас как-то заговорили с моей подачи про математику, а мне в процессе разговора вспомнилась музыка. Вот тут как бы, да, с одной стороны, есть люди, у которых вообще нет слуха. С другой стороны, есть люди, у которых, допустим, абсолютный слух. А при этом далеко не у каждого выдающегося музыканта есть абсолютный слух. Но при этом, вот у меня с музыкой были очень сложные отношения, то есть мне нравилось слушать музыку, мне нравилось там, допустим, танцевать, но я даже петь до старшего школьного возраста не решался, потому что у меня это совсем не получалось. Вот, и когда уже я даже во взрослом возрасте стал диаконом и служил в соборе, мне очень стыдно было, я никак в ноту не попадал. То есть вот как-то совсем плохо с музыкой. А потом оказалось, что даже вот не с детства, а во взрослом возрасте, начав тренироваться, начав заниматься, мотивация была как бы внешняя. Хотя петь мне всегда хотелось. И оказалось, что у меня и слух есть, и в ноты я попадаю, и на гитаре я могу играть, и еще что-то. То есть вот уже совсем, уже не ребенком, уже женатым, уже служащим. То есть вот с остальными... Вот способностями также примерно, да, то есть если их никак не развивать, можно всю жизнь думать, что у тебя и способностей-то никаких нет.
Конечно.
И наоборот, если их даже особо и нет, но если их развивать, их не вкладывать, хотя, знаете, с той же музыкой, я помню уже, у меня был приятель, закончивший музыкальную школу по классу гитары, который никогда не играл на гитаре, вообще никогда, но готов был показать что-то, когда у меня возник интерес, а я нот как не знал, так и не знаю, поэтому вот отношения были, ну, аккорды показать, как гитару там настроить, как еще что-то, ну, вот он всегда был готов прийти на помощь, но сам никогда не играл и никогда не пел, то есть научить-то его научили, а вот с желанием и мотивацией было все совсем плохо.
Ну, да, это вот личный такой интерес, с одной стороны, а с другой стороны, можно научиться действительно. И восприятие музыки и слух – это не физический слух, это обработка той слуховой информации, которая нам попадает. Например, носители тоновых языков, они более музыкальные, чем носители.
А тоновые языки – это что такое?
Где смыслы развлечения происходят не только за счет окончаний, суффиксов и корней, но и за счет повышения, понижения голоса.
Это вот эти китайские всякие шуточки насчет того, что там они одно и то же слово чуть-чуть по-разному, почти не слышно для нашего уха произносят, а там вообще противоположные значения.
А там противоположные могут быть значения и какие-то другие. Угу. Да.
Для нас ужас, для них-то нет.
Ну вот, например, во вьетнамском ухо и рука, они звучат для нас одинаково, но один тон и другой тон. И таких вариаций может быть 6 штук.
Ух ты.
Да. Для нас это 6 одинаковых слов. Для них это 6 разных слов. То есть тон несет смысла, различительную функцию в том числе. И зона мозга, отвечающая за мелодику, у нас она отвечает просто за мелодику. Это не речевой звук. А у них эта зона, которая отвечает за мелодику, она речевая. Кроме той речевой, которая у нас речевая, у них вот эта мелодическая тоже выполняет функцию речевой. И информация обрабатывается мозгом в этих языках иначе, не так, как
в наших. А если вьетнамцу медведь на ухо наступил, то он окажется неспособным?
А такого, такого не бывает.
А-а-а, то есть нет людей без слуха.
В принципе, скорее да, чем нет.
Просто есть, что совсем плохо, но за счет того, что ты с рождения в этом живешь, тебя это все равно вытягивается на приемлемый уровень.
Да, это
приемлемый уровень.
Он, может быть, не будет музыкантом, он, может быть, не будет улавливать, потому что музыка не просто из повышения, понижения, это размеры, это определенные последовательности.
Ну, опять же, полифония, это... там еще что-то, то есть когда одновременные...
Конечно, это же нужно тоже вычленять эти звуки. Это сложная система. Просто музыкальных людей среди тех наций встречается гораздо больше, и они улавливают мелодику лучше. Понятно, что это не говорит о том, что они все музыканты.
То есть скоро у нас будут не только китайские, вьетнамские всякие смартфоны и компьютеры, у нас и музыка будет оттуда.
Ну, у нас есть влияние. Я вообще считаю, что есть какие-то категории абсолютно международные, и они так или иначе туда-сюда перекочевывают,
конечно,
там через разные страны доходят, и вот они вот здесь у нас, а мы их даже не считали, что они оттуда, а они, в принципе, оттуда. Ну, у них своя музыка, но они все равно ориентируются на европейскую. Ну, собственно, глобализация идет по европейскому типу,
ну,
поэтому...
Ну, я почему говорю, что сейчас они скорее слушают, ну, понятно, своя, да, но на европейскую, а через какое-то время, скорее всего, ну, как это всегда. Да, кого там сейчас во Франции алжирцев полно, да, а в Англии пакистанцев. Сначала это была колонизация в одну сторону, потом, соответственно, она идет колонизация в другую. Понятно. Возвращаясь к всяким разным генетическим вещам. Наверное, первым, кто в культуре такой массовой обратил внимание на это явление, это первое такое культурное явление, это старшее поколение точно знает, это «Человек дождя». Замечательный фильм, да, где вдруг один из, собственно, главных героев знает, что у него есть брат с аутическим расстройством, но тот умеет удивительно много и быстро считать. Вот, то есть с ним почти невозможно общаться, он вообще как-то не от мира сего, он живет в специальном заведении лечебном, вот. Но вот его этот брат крадет, и с помощью того, что он там умеет быстро все считать, он выигрывает в казино и так далее. Понятно, что это не про это фильм, а про внутренний мир героев, это глубокий действительно фильм, кто не смотрел, очень рекомендую. Это старый очень фильм, хороший, по-моему, да. Там чуть ли там, может, 80-х или раньше даже годов. Такой прорывной в этом смысле. Вот вы об этом примерно говорили, что если бы вот родители четко знали, понимали, если бы они обладали современными там, какими-то знаниями воспитательными, образовательными, они бы не просто отправили его в какое-то специальное лечебное заведение, где он там жил как цветочек, а они бы попытались...
Ну, это не всегда получается даже в современном мире, к сожалению, потому что мир создают люди нормотипичные. Самые скучные. И он подстроен именно под эту категорию большинства.
Ну да, для многодетных семей, например, он не приспособлен, это все мы знаем.
Для многодетных семей, это мам с кучей даже... колясок. Да. То есть люди, даже не имеющие ограниченных возможностей, они все равно ограничены, потому что это уже
ну, да, то есть
на
мир
данный момент...
подстроен под одинокого или почти одинокого человека с примерно понятным уровнем там, потребления, интеллектуальным и так далее.
Да, здоровым, работающим, покупающим.
Да.
Ну, это удобно, то, конечно.
Да. Ну, конечно, да.
Вот, а под таких людей нужно создавать определенные места рабочие, определенную систему, в которой они могли бы, конечно, адаптироваться, но которая все равно не такая жесткая, безликая и вот заточенная на здорового, работающего и покупающего человека. Здесь есть, опять же, очень разные уровни самого синдрома, самого и аутизм тоже бывает очень разный, и аутистический спектр бывает очень разный. Здесь мы как раз говорим про возможности адаптативные самого ребенка. Да? Возможно, его можно научить передвигаться по определенному маршруту, выполнять определенные действия, пользоваться определенными гаджетами. Но для того времени, мне кажется, и мир так скакнул, что сейчас вот он научился пользоваться вот этим. Да, а у нас за 10 лет вся транспортная система изменилась по Москве, и ты уже иначе в ней функционируешь. И это тоже момент адаптации. Здоровый человек даже не заметит,
да.
Что вот теперь нужно на кнопочку нажимать, когда ты выходишь даже уже не из троллейбуса, а из электробуса. А для ребенка и для человека с определенными...
А для меня, как человека с определенными расстройствами, я уже привык, что в электробусе, который у нас там ходит, надо нажимать кнопочку, а тут вдруг оказалось не надо. И я так, а что, так можно было?
Они да? сами
что-то у них
снова
там сломалось, они снова сами открываются, да.
Ну, мы под это быстренько подстроимся.
Конечно.
А для человека с определенными нарушениями это будет целой катастрофой. Это может выбить его полностью из дальнейшего
так же,
функционирования.
Как, то есть, точно так же, как людей с расстройством, там, синдромом Дауна. У меня есть знакомые, которые достаточно социализированы, может быть, и не способны к самостоятельной полностью жизни, но способны самостоятельно по маршруту доехать. То есть вот это тоже будет прям проблемой, видимо, для них.
Ну, тоже зависит от уровня адаптативных способностей.
Да.
Конечно, сейчас, скорее всего, у этого человека было бы больше шансов на полноценную жизнь с его диагнозом.
Ну, начиная с того, что к нему на улице мальчишки приставать не начнут. У нас уровень общества, терпимости, благорасположенности к людям такого рода изменился радикально. Просто
да.
Вот с моего детства я понимаю, что если бы там в моем детстве ребенок с синдромом Дауна появился один во дворе, то он бы тут же подвергся и насмешкам, и, возможно, и избиению. То есть такое какое-то животное начало. Ты отличаешься, значит, ты опасен,
значит,
неприятен,
не
ты не наш, мы тебя будем как-то отторгать. Сейчас я этого...
И сейчас спокойнее, конечно, тоже работа непочатый край.
Конечно, конечно. Нет, я не говорю, что все вообще идеально. Я говорю, что то, что ситуация изменилась, по крайней мере, вот в Москве, где я это могу наблюдать, это так оно и есть. Употребили слово «вегетативная нервная система». Вот для большинства наших слушателей и зрителей, наверное, это не очень понятное слово, потому что, ну, мы знаем, да, центральная нервная система. Это что такое? Это вот у нас мозг, головной, спинной. Дальше есть органы.
Ну, она вся, условно говоря, центральная. И да. Есть та нервная система, которая иннервирует органы, то есть обеспечивает работу, которую мы не контролируем. Это биение сердца, это движение кишечника, это выделение определенных. Мы поели, да, значит...
Выделяется желудочный сок.
Мы побегали, значит, желчь, почечные ферменты и так далее. И все это должно как-то получать откуда-то сигналы. И вот этим занимается вегетативная система, ну, если условно. Опять же, она...
Она связана с головой и с мозгом.
Да, конечно, конечно. Всем управляет мозг.
Но помимо нашего сознания.
Да, он работает сам.
Сам. Классно.
Вот в этой истории он работает сам.
То есть, вот как в том самом детском анекдоте, жил-был ежик, забыл, как дышать, и умер, это не так, да? То есть нельзя забыть, как дышать.
Можно.
Можно, ух ты.
Ну, прям сильно сознательно, конечно, это будет сложно, но когда мы начинаем задумываться, мы можем изменить ритм дыхания и даже ритм сердца.
Ну да, на этом основаны всякие вещи, начиная от йоги практики. И, простите, включая афонскую практику Иисусу молитва, там про дыхание тоже много чего
абсолютно
говорится.
Абсолютно, конечно.
Где мы на вдохе что произносим, что на выдохе.
И это помогает нам повлиять на ту вегетативную нервную систему, которую мы не контролируем. Угу. То есть мы можем на нее влиять только несознательно, а определенными тоже телесными практиками. И дыхание,
то есть аутогенная тренировка, это тоже про это? Аутогенная тренировка. Это вот, слушайте, я в свое время, в студенческие годы, занимался скорочтением. И для того, чтобы им нормально заниматься, нас учили аутогенные тренировки. Это, конечно, большое широченное понятие, целое, в общем, как-то, я не знаю, целая вселенная, но нас учили по-простому. Действительно расслабиться, научиться нормально дышать. Но я, например, запросто мог нагревать свою руку. То есть я чувствую, что моя рука, там такое убеждение, моя рука теплеет, она становится более теплой, там я расслабляюсь, такое вот самовнушение. Там нет никакого оккультизма, это чисто материалистическая как бы практика, но ты внушаешь себе, что у тебя, допустим, нагревается рука, или там, что ты успокаиваешься, или еще что-то там, это надо либо лечь, либо в позу кучера сесть, то есть расслабить мышцы, и тогда ты начинаешь влиять на, ну, в том числе даже на такие характеристики, как температура тела.
Да.
То есть это тоже как бы ты через внушение влияешь на вегетативную нервную систему. Или это прямое влияние центральной нервной системы? Вы простите, я, может быть, запутываю все слишком.
Ну, они не работают сами по себе, конечно. Это мы вот сейчас вот в исследовательских целях дробим, что вот есть центральная, там, вегетативная, симпатическая, парасимпатическая, когда вот мы в стрессе, там, у нас запускаются какие-то всплеск адреналина, всплеск каких-то других гормонов, чтобы ускорить сердце, чтобы у нас там зрачки расширяются, дыхание расширяется, нам нужно сорваться с места и стартануть. Мы, конечно, разбиваем это все, но это все равно работает единой системой. То есть нельзя сказать так, что вот мы тут вот отключили, тут запустили. Этот процесс, он, да, мы себе туда сознательно отправили, что вот мы делаем сейчас вот это, я вот сейчас сижу, я сейчас дышу, я сейчас расслабляюсь. Нельзя сказать, что вегетативная нервная система где-то там вообще как-то в стороне. Конечно, мы можем воздействовать, мозг на нас воздействует, мы воздействуем на мозг. Вот, ну, понятно, что это все вот едино. Конечно, когда вот мы теплеет рука, да, значит, кровь должна, наверное, туда,
да, она
отправиться.
Как-то сосуды как-то,
значит,
расширится,
именно
там.
Вегетативная нервная система запускает вот это вот. Нам нужно быстрее разогнать кровь, нам нужно больше кислорода. Вот, опять же, массажи, они. Я вот тоже, у меня со спиной проблемы, там, сколиоз, и периодически вот мне где-то что-то щелкает. Я сходила на массаж, мне там все помяли, размяли, я вышла и поняла, насколько некачественно я дышу. Потому что мышцам, которые размяли, куда поступил по всему телу кровоток, понадобилось больше кислорода. А я по городу бегаешь, поверхностно дышишь, и за этим, конечно, тоже нужно следить. Я вот всегда с детьми, у меня в коррекции у всех есть дыхательная гимнастика. Я всегда стараюсь с ними дышать. Потому что вот чуть-чуть поменялась ситуация с телом, а дыхательная система за этим делом не успела. И вот мне пришлось сознательно делать вдох глубже, выдох медленнее, вдох глубже, выдох медленнее. Соответственно, я уже не могу идти быстрее. То есть вот тут сознательно я подстраиваю дыхательную систему под ту ситуацию, в которой оказалось тело, когда я решила исправить спину, чуть снять зажимы, мышцы проснулись и сказали, а нам нечем дышать, дайте нам, будьте любезны.
Я почему, собственно, зацепился за это слово? Потому что сейчас, после пандемии, я уже не один раз и даже не два слышу такой диагноз, как расстройство вегетативной нервной системы. Причем кто-то говорит, что да, это прямо вот оно, там даже я забыл эту аббревиатуру, ВНРС какой-то, вот как-то так. А кто-то говорит, что это вообще лжедиагноз, что вообще никакого расстройства вегетативной нервной системы и не бывает. Вот, а кто-то и таблетки уже пьет, и кто-то уже излечился. Ну, то есть какие-то разные вообще взгляды на вот эту часть нашего организма, которая действительно вроде как и неконтролируема, с другой стороны, раз она расстроилась, и организм тоже огорчился.
Ну, я здесь могу предположить, потому что это же не
сфера... Я понимаю, что вы не невролог и не... Но все-таки...
Но вот
мы,
тоже...
кстати говоря, дорогие наши радиослушатели, договорились перед началом передачи, что у нас мы сегодня будем о генетике говорить, и о нервах, и о том, о сём. И Лена, уважаемая, меня предупредила, что она не является прям глубоким специалистом и профессионалом именно в этих вопросах. Она является нейропсихологом. И поэтому у нас разговор такой...
Беседа-рассуждение.
Беседа-рассуждение, да. Не прямо вот окончательная экспертная оценка, с которой не поспоришь. Это я на всякий случай. Поэтому вы меня простите, конечно, тоже, что я задаю какие-то вопросы, если вдруг они...
Нет, я очень люблю об этом порассуждать. Мы с коллегами часто пытаемся анализировать какие-то вещи, потому что, например, после ковида к нам в коррекцию стали обращаться дети определенного возраста с определенным набором дефицитов. Они нормотипичны изначально, у них нет соматических заболеваний, у них нет неврологических диагнозов. Но есть определенные абсолютно симптомы у детей, которые... полгода сидели дома, не общались с людьми, и у них там нарушение эмоционально-волевой сферы очень у многих.
Так вот это куда? Это к психологу, к нейропсихологу? Потому что сейчас это касается не только маленьких детей, с которыми вы работаете, но это касается и подростков, это касается и студентов, это касается и взрослых людей. У меня есть несколько примеров, когда человек действительно после ковида не смог вернуться в школу, ему ставят это самое ВНРС, переводят на очно-заочное обучение там, или вообще на заочное. Вот куда ему в этой ситуации обращаться? К неврологу, который пропишет ему таблеток, или к психологу, который объяснит ему, что он что-то думает себе не то?
Опять же, смотря что, может быть, он думает себе что-то, потому что вырванный из постоянного движения, из постоянного общения, из постоянного свежего воздуха, да, у человека перестроилось функционирование, опять же, центральной нервной системы, по-другому стали вырабатываться нейромедиаторы. Очень часто, например, спортсмены, которые резко оставляют спорт, страдают депрессиями, пониженными какими-то эмоциональными состояниями, не только из-за того, что они не могут тренироваться дальше по каким-то физическим запретам и изменениям, а те даже, которые сами оставили, они испытывают определенное снижение эмоционального фона. У нас на периферии при движении тоже вырабатываются определенные нейромедиаторы. Ну, они нейромедиаторы, когда в голове, а тут они гормоны, которые, ну, тот же дофамин может вырабатываться на периферии. И, соответственно, когда человек двигается, занимается спортом, у него есть определенный уровень этих гормонов, который хоть и здесь, но здесь правая рука не оторвана от головы. И все равно эта циркуляция идет. А тут вдруг он резко перестал заниматься спортом, соответственно, у него остались только те нейромедиаторы, которые... обеспечивают там,
которые
только
головы.
Мозг, который из головы. Ну, сейчас это очень грубая схема.
Я понимаю,
схема.
Да, я правда понимаю.
Но суть такая. И, естественно, у него будет снижаться определенный эмоциональный фон, на который влиял вот тот самый периферийный дофамин.
То есть это как прямо вот зависимость от, для людей, которые там, не знаю, с войны вернулись, им нужен определенный уровень там стресса, переживаний, опасности, может быть, еще что-то, и поэтому им лучше там не в дворники идти, а, не знаю, куда-нибудь там, может быть, силовые структуры или там на охоту ходить.
Ну,
время
с ними
от времени.
Вообще серьезно должна быть работа.
Да, я сейчас не затрагиваю посттравматические синдромы, которые вот действительно могут приводить к именно это серьезное расстройство. А просто, что Высоцкий об этом, кстати говоря, пел, что не досталось им даже по пуле, и они там рискнули или дерзнули из напильников делать ножи. То есть люди, которые там привыкли к определенному уровню вот этих самых эмоций, они, условно говоря, в бандиты пошли. То же самое, что мы знаем, что по 90-м годам, что многие члены группировок — это бывшие спортсмены, которым необходим этот уровень.
Конечно. Ну, очень много и добровольцев, которые вроде как, ну, ничто не толкает, они сами идут, показывают очень высокие показатели военные. Не потому, что они там вдруг вот это приобрели, а, скорее всего, потому, что у них была изначально такая предрасположенность. Где-то я даже встречала такую фразу, что наиболее успешные солдаты — это психопаты. Ну, собственно, тут с этим действительно сложно поспорить, потому что это определенный склад должен быть у человека, чтобы он действительно не боялся. Ну, то есть смелость это вообще не всегда. То вот нас, конечно, к чему-то призывают, мы можем.
Ну и настроиться, наверное, мы можем и привыкнуть.
И привыкнуть и настроиться, можем. Но для нормального человека смелость это не отсутствие страха, а это умение с этим страхом как-то справиться и что-то сделать. А для человека определенного склада это действительно будет отсутствие страха. И это две разные принципиальные смелости. Конечно, таких меньшинство, у которых совсем нет страха. Но именно они, естественно, будут впереди всех.
И наиболее успешными, и наиболее...
И да, для них нужна определенная социализация. И вот здесь как раз вступает в силу не только гормональный фон, но и определенное воспитание, определенные ценности, которые были у этого человека заложены изначально, определенный культурный и образовательный уровень, который он приобрел. Вот здесь как раз-таки выбор начинается, выбор человека при той данности физиологической, с которой вот он родился, с которой он выбрал. Вообще вот очень сложно сказать, что вот если бы вот так, да, то было бы вот так. С человеком это практически... Понятно, что мы, глядя на ребенка, можем предположить. Собственно, для этого мы проводим диагностику и предупреждаем родителей, что может быть вот так. Но если мы чуть-чуть меняем среду, чуть-чуть меняем режим дня, чуть-чуть меняем его какие-то активности, он спокойно может... вот не туда пойти, а вот
ну,
в другую
то есть,
сторону.
В какой-то момент я думал, что я весь из себя технарь и получил, естественно, научное образование, там, как минимум там, 10 лет жизни этому посвятил, надо сказать, что достаточно успешно. А потом, собственно, уйдя из физиков, я стал гуманитарием и попробовал себя в самых разных гуманитарных вещах, тоже достаточно успешно, и в качестве там, редактора, и преподавателя, и вот сейчас даже радиожурналиста, я уж не говорю про священника. Вот, и я когда смотрю своих детей, тоже они, одна моя дочь историк, вторая физик, третья психолог, четвертая компьютерщик, там, там, сын биолог, ну вот, то есть вот совершенно нету такого вот, что я какую-то, то есть они действительно имели возможность выбора, причем я уже потом думаю, какой же я гад. Понятно, что я это тоже не контролировал, но у меня проявился в каком-то возрасте, моем уже взрослом, дополнительный интерес к истории. И у меня появилась дома куча исторических книг, я об этом разговаривал там с женой, с детьми, и моя дочка стала историком. А потом у меня был такой ренессанс, меня опять пригласили в МИФИ в качестве священника, я вспоминал физику, мы обсуждали какие-то физические вопросы, и второй мой ребенок пошел на физфак. Вот, потом я влекся в психологии, и ребенок пошел в психологи. То есть вот я понимаю, что я не предписывая, не заставляя, не убеждая, просто вот своим родительским интересом повлиял на своих детей так, что они для себя это выбирали в качестве, ну если не профессии, то, по крайней мере, получение образования в этой области. Вот это типичная ситуация, что ребенок может стать и так, и так, и так, и так. Или это вот наоборот, это редко, что человек может стать, условно говоря, и физиком, и, там, не знаю, журналистом при других условиях внешних, при другом интересе, при другом...
Вообще может. Ну, вот, например, у моей коллеги была история, у нее в работе была девочка, с точки зрения психологии и развития абсолютно нормально. У нее был синдром Шерешевского-Тернера. Есть...
Ну, как интересно. Да, люблю это... красивые слова.
Да. Мы, по-моему, как-то про него говорили. Это как раз тот синдром,
я забыл.
Который...
Я как Винни-Пух, которого красивые слова.
Вот, а мы еще раз как раз для тех слушателей, которые не слышали эту передачу. Есть... Мы с вами даже передачу записывали про смену пола.
Да.
Вот. И этот
Между
синдром...
прочим, да, очень такая интересная программа, и поэтому вообще я в самом начале сказал, что Лена Анашкина наш частый гость, и вообще, кому интересно, обращайтесь к нашему архиву, и вот мы, в частности, у нас была целая программа записана о том, что такое полугендер, и как вообще это все связано, и что там вообще биологического, а что там в башке. Да, простите, я вас перебил.
Вот, и вот этот синдром относится к вот той куче синдромов, которые связаны с нарушением формирования пола. Это девочки, которые рождаются с набором половых хромосом X0. То есть обычно XX, XY, а тут может быть X0. Это самое, ну, самое, наверное, удачное нарушение. Может быть нарушение X, а вторая X хромосома, например, без верхней аллели, или там она загнута, или еще какая-то. То есть это как раз генетическое нарушение хромосомного уровня еще. Там много вариаций у этих девочек может быть. И один из симптомов, ну, не симптомов даже, вот таких особенностей людей с этим синдромом – упорность. Такая вот прям вот…
Упертость. Упорность.
Упорность и упертость. Они такие вот танчики могут быть. И та девочка уже взрослая, про которую мне коллега
рассказывала.
Именно
эти девочки коня на скаку остановят и в горящую избу войдут.
Они тоже могут, да.
Да.
Понятно, что вот, ну, просто их исследовали, и у них… подавляющее большинство имеет определенные характеристики,
да,
вот в их характере присущи именно эти черты. Поскольку человека изучали тысячелетиями и продолжают изучать, мы просто открываем новые какие-то данные, можем их группировать и систематизировать. И вот они прям тут, опять же, у кого-то на первое место выходит интерес, да, а у кого-то достигаторство. И вот эти девочки могут быть именно достигаторами. И вот у той, про которую мне рассказывала коллега, родители очень хотели, чтобы она пошла в какую-то определенную сферу, и она туда пошла, по-моему, даже диссертацию защитила. Но вот это прям, ну, не ее. Ей было сложно, ей было неинтересно, но так как ей присуще
так
вот это вот прям до последнего, она сделала все, что хотела. Так и не знаю, работает ли она по профессии или нет, но она выполнила всю образовательную линейку очень успешно. Кстати, да, вот хотела обратить внимание, считается, что у этих детей в анамнезе обязательно умственная отсталость. Это абсолютно не так, потому что это частотный очень, на самом деле, синдром. Один, по-моему, к 2 или к 3 тысячам детей рождается с этим синдромом. И таких синдромов очень много. Какие-то более редкие, там, 1 к 10 тысячам, к 50 тысячам, одни вот очень частые. И, в принципе, таких девочек даже часто не диагностируют просто, что у них есть этот синдром.
Я уже сижу, знаете, как те самые 3 в лодке, не считая собаки, открывшие медицинскую энциклопедию. Думаю, так, у меня 6 дочерей, вдруг у кого-нибудь из них там то же самое.
Скорее всего, такой... нет. Вы сразу заметили.
Ну, у меня есть достигаторы.
Это другое.
Я правда понимаю, да. То есть я как раз об этом рассказал, чтобы мы не начинали сразу это примерять на
искать,
себя. Да.
Конечно. Нет,
это чувство, которое сразу
набор.
Возникает, да, там тебе рассказывают про то, как проявляет себя какой-нибудь синдром или какая-нибудь болезнь. Думаешь, так, у меня тут болел живот. Ой, а у меня там это самое тоже что-то такое случается.
Ну, у меня друзья-врачи на первом курсе открывали справочник. О, точно!
Ну, конечно, я говорю, вспоминаем. Наверное, это помнит больше старшее поколение, потому что и фильм был еще советский, когда они открыли медицинскую энциклопедию и обнаружили у себя все заболевания, кроме родовой горячки. Ну, поскольку они были мужчинами, да. А были бы они в наше время, они бы родовую
они
горячку
бы,
открыли, да,
да,
потому что тогда это было немыслимо, да, что...
А сейчас
запросто, да, да.
Вот, собственно, конечно, это разные показатели могут встречаться у разных детей. Вот, ну, вот такой пример, что, да, можно преодолеть, можно выучиться тому... к чему у тебя не лежит, но, опять же, какой прок это принесет.
Ну и да, кому? Это на примере той же музыки видно. И я, кстати говоря, вот сегодня вспоминал своего приятеля с гитарой. И сейчас я уже вот после этой части нашего разговора думаю, а вдруг я просто точно знаю, поскольку у меня сын получал и продолжает получать музыкальное образование, сколько детей берут, как это у них там называется, 5-й точкой. То есть, которые действительно там, они заканчивают музыкальную школу, и, может быть, даже и больше, может, и музыкальное училище. Вот, потому что, ну, определенные способности есть, но они там, не знаю, играют по 10 часов в день. И тогда они могут неплохо играть. А есть ведь люди, которые вообще не играют. Ну, то есть, как бы, с листа прочитал, один раз сыграл, ему это нравится, ему это вот по душе. Вот, и я просто с этим тоже сталкивался, когда преподаватель говорит, ну, я сколько тебе говорил заниматься? Я же тебе говорил, что ты должен вот это произведение 3 часа репетировать. А ты, наверное, всего 1 час играл. Ребенок кивает головой, а потом говорит, ты знаешь... Пап, я вообще его ни разу не открывал. Ну, то есть, как бы, когда что-то дается прям вот легко и нравится, а кто-то берет это вот тем самым достигаторством, иногда сначала родительским, когда родитель принуждает, а потом уже и самостоятельным.
С одной стороны, тут у детей очень вообще влияет их личный эмоциональный настрой на это дело. Если им нравится, если им хочется, если они в этом заинтересованы, то даже очень средние показатели будут сильно увеличиваться. Если показатели выше среднего, но ребенку это прям тошно, они будут понижаться. Если ребенок просто вот, ну, надо, вот, то тут надо, ну, он сделает и сделает. И, конечно, это будет совсем другой результат. Конечно, у кого-то действительно есть определенные способности, которые тоже зависят от очень многих факторов. там элементарно у кого-то пальцы сильнее, да, потому что вот у них костно-мышечный каркас нормотипичный, а кто-то вот, например, гимнаст, но на самом деле он, вот детей, которые идут в гимнастику, говорят, у вас прекрасные данные. Это дети, скорее всего, с дисплазией соединительных тканей, у которых палец вот туда вот против сустава выгибается. Вот, и спорт, собственно, расшатает эти суставы. Дальше их, наоборот, нужно укреплять. А они туда вот, значит, на кольцах, на брусьях крутятся. У них предрасположенность к этому, но она зависит от их строения тела генетического.
Ну, здесь у нас у родителей сразу возникает куча вопросов. У меня, потому что, вот опять я про музыку, вы про гимнастику, но это примерно одно и то же, на самом деле, с точки зрения родителей.
Просто потом... гимнастику сразу видно. Вот да, дисплазию можно сразу увидеть.
Вот у меня есть уже взрослый знакомый ребенок, который обладал способностями, не могу сказать, что прям выдающимися, я не способен это определить, ну, в общем, способностями серьезными к музыке, не хотел заниматься, но мама заставила. И потом... там, уже в училище он раскрылся. И ему понравилось, и он понял, что это его, но много лет как бы родители заставляли. И есть пример, вот, про который я тоже рассказал, когда родители заставляли, и человек потом никогда в жизни уже инструмент в руки не брал. То есть вот это вот наша родительская ответственность, это такая странная штука, когда мы начинаем. Понятно, что без принуждения редко обходится получение хоть какого бы то ни было серьезного образования. И до определенного возраста тоже о самопринуждении ребенка речь не идет. То есть родители заставляют ребенка ходить в школу, делать уроки, заниматься там гимнастикой или музыкой, или там еще чем-то, робототехникой какой-нибудь. И вот эта мера заставлять, не заставлять, давить, не давить, вот как ее определить? Я не знаю, есть у вас ответ или этот вопрос мой будет риторическим тогда. Просто как тема для размышлений, что можно передавить. А можно, да, кстати говоря, есть у меня опять-таки другой ребенок, который занимался танцами. И тоже весьма талантливо. Но он сказал, нет, я не хочу. И мама там или папа сказал, давай не будем заставлять. Ну и ребенок бросил. Ну и как-то его, и все, и мимо теперь дальше. Поэтому вот заставлять, не заставлять, давить, не давить. Именно вот понятно, что в школу не ходить нельзя, и любой родитель заставляет ребенка ходить в школу, да? А вот какие-то такие дополнительные вещи.
Тут, конечно, тоже очень много факторов, и, ну, родительство – это вообще всегда большой риск.
Да ужас какой-то. Если бы я знал заранее…
Никогда бы в это не ввязался.
Это так да. Уже это почти все кончилось, у меня всего один ребенок школьного возраста остался.
Да, многие мои знакомые мамы говорят, если бы я знала заранее. Вот. Ну, конечно, так все присказки такие, но надо абсолютно спокойно к этому относиться, несмотря на то, что… Вот мне, например, знание о том, что это всегда риск, меня, наоборот, это очень расслабляет. Потому что я, ну, все, что могу, я сделаю. Но заранее предугадать, что из этого выйдет, я все равно не могу. Зачем я буду нервничать, если я заранее...
Да, это невозможно.
Это риск. Вот мы пошли на этот риск. Теперь мы просто вкладываемся, насколько это возможно. Значит, и тут очень важны детско-родительские отношения. И вот это как раз следующий пункт. Там, генетика, среда. И вот детско-родительские отношения, их можно включить, конечно, в ту среду, в которой ребенок растет. Насколько они понимают друг друга? Конечно, иногда нужно додавить. Потому что ребенок в какой-то ситуации пасует просто, что-то ему не удалось. Вот у меня дочка сейчас приходит, мне это не нравится. А потом выясняется, что это вообще-то очень даже нравится. Просто там кто-то что-то ей ляпнул, и она из этого расстроилась. И не очень поняла. Пришлось, особенно когда она маленькая была, вот у нас такое происходило. И тут как раз задача родителей докопаться до сути. Нравится, и просто где-то случилась кочка, и ребенок не
но
готов ее преодолеть
отношения
один.
С преподавателем, например, или еще что-то. Там, отношения с друзьями, коллегами, там, ну, как соучениками, соученицами. Да.
Ну, давить или не давить, все равно в конечном итоге будут придется, родители. Да. Собственно, и тут, опять же, очень важно выбрать тех педагогов, с которыми родители будут дальше сотрудничать. И очень важно помнить, что не там где-то учитель, а мы с ребенком по одну сторону. В принципе, мы все должны быть на одной стороне. И в этом смысле идея, только идея, но не реализация старой школы, когда учитель и родитель были в одной связке, над ребенком. Вот, к сожалению, очень часто это становилось против. Они должны были быть в одной связке за ребенка. Вот. И когда вот это происходит, это очень хорошо работает. Потому что родитель не видит своего ребенка в его профессиональной деятельности в школе или на кружке и так далее. Не обладают, опять же, профессиональными знаниями, насколько у ребенка удается или не удается. Бывает, что учитель говорит, вы знаете, вот у него ничего не получается, но ему так хочется. Он говорит, пусть ходит, я не буду ставить оценки, я не буду никак... Но ему-то так нравится, давайте вот... Вот это хороший педагог, который понимает, что есть у ребенка интерес, да, он готов этот интерес поддерживать. Ну вот, вот эти все школы Олимпийского резерва, ну, условно говоря, которые могут быть и в биологии, и в математике, и в музыке, когда вот опять же ребенка давят на какой-то результат, это не всегда хорошо работает. Опять же, если родители мечтают сделать из ребенка музыканта, и ребенок в принципе как бы и не против, то это другой градус давления. А если это просто для развития, это совсем другая риторика, и понятно, что где-то он же говорит, нет, ну мы не сдаемся. Вот мы выбрали, мы тут идем. Но при этом нужно попробовать многое. То есть вот выбрать один кружок и все 10 лет туда ходить, это не то, к чему нужно стремиться.
То есть драм-кружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота, как пелось в твоей песенке, да, или в том стишке детском.
Да, это прекрасно распределить по свободному времени, может быть, даже по годам. Сегодня, вот в этом году мы выбрали вот это, в следующем вот это. Чем больше ребенок попробует, тем больше не будет... Во-первых, инструментов, которыми он будет этот мир познавать, и тем больше у него будет вообще представление о том, что в этом мире что-то существует разное. Поэтому здесь, опять же, вот, если мы хотим ребенка познакомить с разными кружками, мы действительно выберем хорошего, качественного педагога.
В нашей деревне.
Ну,
я шучу, да, то есть понятно, там, где есть возможность.
Там, где есть возможность, конечно. Иногда бывает, что даже вот тут есть одна школа, там даже кружков никаких нету.
Да.
Но сейчас есть интернет-курсы, если это доступно в плане удаленности от самого вот этого кружка. Всегда были какие-то библиотеки, книги, хотя бы даже если мы будем узнавать это теоретически, у ребенка уже будет об этом представление. И когда...
Ну, да, мой интерес к физике проснулся как чисто теоретический. У меня не было больших успехов в школе ни по физике, ни по математике. Я не был ни ботаником, ни еще кем-то, но увлекшись в свое время научной фантастикой, оттуда читая научно-популярные книги, пытаясь разобраться с устройством Вселенной, с космосом, я понял, что я хочу заниматься этим профессионально. И в 11 классе пошел в физико-математическую школу, за год добился необходимого уровня и дальше поступил там в институт. Вот. Но интерес был первоначально не практический, не, собственно, занятием этого. Если бы меня попытались привить ко мне интерес к физике через решение физических задач, там, в каком-нибудь 6 или 7 классе, я бы точно сказал, не-не-не, это мне не надо, я вообще как бы не хочу. Я хочу ходить, гулять, там, лазить по крышам, играть в футбол, гулять с девочками и так далее. И читать книжки про индейцев, вместо того, чтобы читать книжки про Вселенную.
Ну, вот в школе очень важно, собственно, сохранить этот интерес. Это задача взрослых, конечно. Потому что ребенок так или иначе столкнется с каким-то неприятным... Вот я, например, в детстве, наоборот, очень ждала химию. Потому что у меня дедушка химик, у нас дома были какие-то страшные, интересные штуки из его лаборатории. И мне... Я вот все ждала, когда же вот эта вот загадочная химия у нас появится. Но мне очень не повезло с учителем. Она, на самом деле, была экологом, а не химиком. Умножала 2 на 3, получала 5, потому что да, там вроде бы...
уменьшала углеродный след.
Вот, и мне, да, с химией катастрофически не повезло, и мой интерес просто, ну, на этом остановился абсолютно, потому что, конечно, за всеми этими ионными уравнениями, теорией и так далее, где-то там потом будет что-то интересное. Но у нас этого интересного в школе не случилось. Я сейчас во взрослом возрасте... Жалею об этом, но имею возможность узнать больше. Собственно, в ребенке нужно подогревать и сохранять вот это знакомство с разными предметами. Я с химией, я ее не изучила в школе, но я с ней познакомилась через дедушку. Я хоть что-то про нее знаю. Ну, при этом я не знаю ничего из школьной программы, там была полная дыра, к сожалению. Но когда вдруг у меня появится возможность, я смогу к ней вернуться. И вот если ребенок будет иметь представление о многом, и особенно, если будет этот интерес иметь, он всегда сможет к этому вернуться.
То есть мы, получается, все-таки приходим опять к выводу, он у нас уже звучал сегодня в программе, что ну, нету предрасположенности к тому, кто ты там, вот физик, химик, там, историк. Если нет явно выраженного какого-то таланта, Понятно, что есть талантливые люди, да, они выделяются из среды, это может быть как какой-то, как это сейчас есть такое модное слово, полигенетический фактор, да, там по совокупности каких-то там куча-куча генов, в том числе переданные по наследству или возникшие случайно, у него действительно какие-то там, он Моцарт прям, вот он Моцарт, он, для меня помню этот пример именно с Моцартом, когда ему, желая уже насолить, ему подсунули клавесин, по-моему, с не так настроенными клавишами, не с теми интервалами, чем то, что было вот распространено. Не этот самый хорошо темперированный клавир Баха, а что-то другое. И он так потыкал, потыкал и прекрасно сыграл. Потому что, ну, инструмент настроен не так, нет вот этих черно-белых клавиш, условно говоря, есть там другие. И он раз и сыграл. То есть это, однозначно это гений. Ну, или там действительно, пусть не гений, но талант. И тогда мы это видим, мы в это вкладываемся.
Нет, конечно, есть предрасположенности в любом случае. Просто мы не говорим, что вот у него четко вот он там гуманитарий или четко химик или... Очень хорошо пройти вообще профориентацию. Даже взрослому человеку, который оказался в кризисе и в поиске себя, очень хорошо пройти профориентацию.
Но это что? Это же это вот, вот очень хорошо. Прекрасное слово. У нас была, кстати говоря, программа по профориентации, по-моему, года два назад с Александром Ивановичем Парамоновым, как раз вот по поводу определения своей будущей профессии. Но мы там не затрагивали тот вопрос, который я вам сейчас задам. Это что? Это психология? Там же есть эти какие-то 200, там 300, 500, может, 1000 вопросов, на которые человек отвечает. И...
Тоже смотря, какая профориентация, кто проводит. Можно пройти по психологическим тестам. Ну, собственно, психологи, да, по психологическим тестам могут увидеть проявление вот этих психических функций, которые мозг управляет, вовне.
Слушайте, ну вот я не знаю, я сейчас какой-нибудь такой пример, мы сейчас вот именно про профориентацию, да, мальчик приехал из деревни в город, увидел большой оранжевый автобус, у него произошел этот импритинг, или как это называется, да, и он потом решил стать водителем автобуса. Но это же не значит, что он предрасположен к этой деятельности, что у него там есть определенный склад характера. У него просто вот этот вот импринт произошел, и он теперь вот всегда мечтает об автобусах. Да, он так впечатлился, как утка, в смысле утенок, за тем, что он увидел, он за этим там следом и пошел.
Но вот как раз профориентация призвана вычленить вот эту вот какую-то увлеченность. Есть, опять же, профориентация, которая основана не на психологических факторах, которая смотрит действительно какую-то предрасположенность и вообще возможность человека овладеть, например, вождением машины. Потому что вождение машины – это тоже сложный процесс, за который отвечает
нейронной связи. Как бы не далось. Может, оно было и дано, но мне не далось.
Просто кому-то нужно больше времени для этого. А у кого-то вот у него хорошо там работает вот эта вот пространственная область, и он там тык-тык-тык-тык-тык. А у кого-то, например, пространственная область плохо связана с моторной, и он пока там додумается, что вот это туда, вот это сюда, это куча времени, он этим овладеет. Просто его мозг развит и созрел так, что у него это будет занять больше времени. Как в фильме «Можно и зайца научить курить». Ну, да. Вот. Можно, но опять же, соответствуют ли затраченные силы тому интересу и тому результату.
Сопровождающиеся риски.
А риски сопровождающиеся риски, конечно. И, собственно, профориентация и может помочь ребенку, ну и родителю, соотнести вот те данные, которые у него есть, ту заинтересованность, просто по одной заинтересованности. Есть профориентация, которая именно заинтересованность считывает.
Тут я сразу вспомнил про оранжевый троллейбус.
Вот. Хорошо пройти с ребенком и не одну профориентацию, и не прямо в 11 классе. Опять же, ребенок растет, ребенок меняется, меняются его интересы.
В 5 классе я, наверное, хотел стать индейцем.
Вот. Наверняка.
Там, в 11 классе я хотел стать физиком, да. В общем, а увидев монахов, я хотел стать монахом. Хотя я очень впечатлительный был ребенок и сейчас остался тоже, да. Я уже был женат, и уже ребенок был, да, но я захотел стать монахом. И в этом отношении моя заинтересованность вряд ли бы соответствовала тому, хотя она мне здорово помогала. Я попробовал и там себя, и там, и сям, и, ну, в монахи я не пошел, но монашеской жизнью пытался жить довольно долго. Такой псевдомонашеской, естественно.
Ну, да,
я понимаю. Так сказать, все вокруг стали мучениками, естественно, да.
Конечно.
Если, как в том, это, если у вас в доме появляется святой, да, хотя бы один, остальные становятся мучениками, да, то есть как бы... А есть люди, которым ничего не интересно. Это, кстати говоря, как-то вот связано с генетикой тоже. Вот, простите, я вдруг у меня эта мысль по ходу возникла, да, что один человек заинтересован, и его легко заинтересовать чем угодно, как я до сих пор пытаюсь, я за любую движуху, кроме голодовки, да, а кого-то вот Это же сейчас среди молодежи большая проблема. Они сидят и не знают, кем они хотят быть.
Ну,
и
я предполагаю,
пробовать
что
даже
есть.
Не хотят. Ну, мне это не, уже заранее неинтересно, да, как был мультфильм «Дюймовочка», да. Ну, вот поели, теперь можно и поспать, ну, вот поспали, теперь можно и поспать. Пойди поработай, надоело. Да ты же никогда не работал, а мне заранее надоело. Вот это вот, что заранее надоело, это тоже как-то заложено генетически, или это тоже воспринятый какой-то...
Ну, когда мы говорим о вообще всей популяции подростков, то, конечно, это уже воспринятый такой эффект, но, как мы уже говорили, что мы своим дыханием можем влиять. Также и тут мы можем влиять на тот гормональный фон, который у нас
получился
есть.
Вот по факту сейчас. Он
да.
не был заложен генетически, но мы к нему пришли.
Есть
да?
вероятность, ну, я, это, опять же, рассуждение на тему, есть вероятность, что есть какие-то определенные паттерны, которые все-таки заложены. Не обязательно они проявятся вот в зависимость. Да? Ну, то есть считается, что человек зависимый имеет к этому определенную предрасположенность, определенный генетический... Не могу сказать, ну, все программируется, естественно, генами, да, где-то произошла какая-то поломка, где-то, в принципе, они так легли, да, и вот у него, например, там, господи, забыл, как они называются, нейромедиаторы садятся на клетку, которая должна считать информацию, туда передать дальше рецепторы. У кого-то эти рецепторы готовы хапнуть все. Да, у кого-то эти рецепторы слишком чувствительны, им нужно больше вот этого. Да, у кого-то эти рецепторы, наоборот, нечувствительны.
То есть... Требуется лошадиная доля допамина, чтобы человек двинулся с места.
Да, и вот так и работают часто зависимости от наркотических веществ, от сигарет, от алкоголя. То есть вот как подростки кто-то пробует, говорит, о, да я выкурил, мне вообще... А кто-то выкурил, и ему
и
сразу...
И с одной сигареты.
Да. Это так работают его рецепторы, которые реагируют на никотин. Вот эти все вещества, они по своей структуре похожи на те нейромедиаторы, которые вырабатываются мозгом, и они нужны. Но если клетка занята уже каким-то веществом другим, то нейромедиатору некуда прилипнуть. Химическое вещество, ну и природное, да, вот, например...
Ну, понятно, игромания, это... там еще что-то.
Игромания, да, ну, там и процесс чуть другой, а вот с химическими веществами мы там прямо атакуем именно химическими соединениями вот эти рецепторы. И у кого-то оказался не такой восприимчивый рецептор, там где-то что-то бахнуло ему, ничего, а у кого-то своих, видимо, было мало или сразу быстро произошел сбой, и вот ему теперь нужно. Естественно, это предрасположенность. И, вероятно, есть какая-то предрасположенность к большей активности, к меньшей активности. Но поскольку люди – существа социальные, и подростки тоже, ну вот... Сейчас-то вошло в тренд, и вот они все не знают, чем заняться на самом деле. Плюс сниженная подвижность у детей, у многих. Вот. А если в их компании появится кто-то один, который, да вы что, ребят, я вот это вот, ну, если у них хорошие отношения, то эти за ним подтянутся и тоже узнают, кем им быть. А если отношения не очень, то он станет белой вороной, скорее всего. И вот тут подключаются социальные взаимодействия. Вот, поэтому много факторов.
Спасибо, Лен. Мы, к сожалению, вообще, у меня еще куча вопросов. Я думаю, мы продолжим наш разговор в следующей программе. А сейчас время совсем закончилось. И спасибо еще раз за этот разговор. Напоминаю вам, что сегодня у меня в гостях была Лена Анашкина, руководитель олимпиад по СТГУ, нейропсихолог, преподаватель древних языков. Спасибо, Лен.
Спасибо, батюшка.
Храни нас всех, Господь.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.